Голова его упала на грудь, из глаз хлынули слезы. Слезы текли от боли, все-таки его очень чувствительно дернули за волосы. Но Натаниэль боялся, что волшебники припишут их трусость. Он быстро вытер лицо рукавом. Было тихо. Все волшебники оторвались от беседы и смотрели на мальчика. Натаниэль взглянул на наставника, безмолвно взывая поддержки. Но глаза Артура Андервуда горели гневом, и гнев этот, похоже, был направлен на ученика. Он ответил учителю таким же взглядом, потом развернулся, прошел сквозь комнату. Волшебники молча расступались перед ним. Открыл дверь и вышел. И осторожно, тихо затворил дверь за собой. Он поднялся наверх с бледным, ничего не выражающим лицом. На лестнице ему встретилась миссис Андервуд. Она как раз спускалась. — Ну как, милый? — спросила она у Натаниэля. — Удалось тебе блеснуть? Все в порядке? Натаниэль не мог смотреть ей в глаза, так ему было горько и стыдно. Он хотел было молча пройти мимо, но в последний момент притормозил. — Да, все нормально, — сказал он. — А скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, кто этот волшебник в круглых очках и с крупными белыми зубами? Миссис Андервуд озадаченно нахмурилась. — А, должно быть, это Саймон Лавлейс, замминистра торговли. Зубы впрямь замечательные, правда? Я слыхал, его называют восходящей звездой. А что, ты с ним познакомился? Да, познакомился. Ты ни на что не способен. С тобой точно все в порядке? Ты очень бледен. Спасибо, миссис Андервуд, все в порядке. Я пойду наверх. Мисс Лютьенс ждет тебя в комнате для занятий. Ты совершенно беспомощен. Хорошо, миссис Андервуд, я уже иду. Но Натаниэль не пошел в комнату для занятий. Медленным размеренным шагом он дошел до мастерской наставника. Пыль, покрывающая грязные бутылки, поблескивала на солнце и мешала разглядеть их содержимое. Натаниэль подошел к рабочему столу, покрытому пятнами и небольшими впадинками. На столе были разложены диаграммы, над которыми он работал вчера. «Ты слишком слаб, чтобы дать сдачи». Натаниэль остановился и взял в руки небольшую стеклянную коробку, в которой с жужжанием сновали шесть существ. «Это мы еще посмотрим». Все так же медленно и размеренно Натаниэль подошел к шкафу и выдвинул один из ящиков. Ящик был покороблен и на полдороги застрял. Натаниэль осторожно поставил стеклянную коробку на стол и пару раз сильно дернул ящик. Там, среди множества прочих инструментов, лежал маленький стальной молоток. Натаниэль достал молоток, подобрал коробку и, не задвинув на место ящик, покинул залитую солнцем мастерскую. Остановившись на прохладной, затененной лестничной площадке, он мысленно повторял слова управления и контроля. Букашки с удвоенным рвением принялись носиться и жужжать в своем узилище, так что стеклянный ящичек дрожал в руках у Натаниэля. «Ты ни на что не способен!» Гости расходились. Дверь отворилась, и показалось несколько волшебников. Мистер Андервуд проводил их до выхода. Обычный обмен любезностями, слова прощания. Никто не заметил бледного мальчика, следившего за ними с лестницы. «Надо назвать нужное имя после первых трех команд, но перед последней. Это нетрудно, если, конечно, не запнуться». Натаниэль еще раз мысленно перебрал нужные слова. «Нет, все в порядке». Еще несколько волшебников удалились. Пальцы Натаниэля были холодными, но там, где они соприкасались с коробкой, на коже проступил пот. Наконец из гостиной вышли молодой волшебник и два его спутника. Они оживленно беседовали. Склизкий тип отпустил какое-то замечание, и остальные рассмеялись. Двое гостей, лениво, неспешно, приблизились к наставнику Натаниэля, стоявшему у двери. Натаниэль крепко сжал молоток. Он вытянул руку с ящиком перед собой. Ящик вибрировал. Старик пожал руку мистеру Андервуду. Молодой волшебник шел следующим, и он уже поглядывал на улицу, словно ему не терпелось поскорее уйти. Натаниэль громко произнес первые три команды, назвал имя Саймона Лавлейса и добавил завершающее слово а потом разбил ящик. Звон стекла, неистовое гудение, осколки дождем обрушились на ковер. Шесть крошечных демонов вырвались из темницы и молнией ринулись вниз.